я впал в типичный для такого рода затей грех ретроспективизма, перенеся в эпоху Гюго некоторые изобретения и термины, появившиеся лишь в следующем столетии. Выплыви хоть одна такая накладка, и все дело погибло бы. Я засел за переработку, внес поправки, переделал некоторые эпизоды, изменил на свой лад концовку. Мой финальный аккорд всем особенно понравился, и я был почти уверен, что этот заказ не будет последним. Роман передали фальсификатору, чтобы тот переписал его от руки и превратил в манускрипт прошлого века. Он состарил бумагу, выдержав ее в сырости, чтобы покрыть цвелью, а текст написал специальными чернилами и настоящим допотопным пером. Для пущего эффекта подлинности сотня страниц была погрызена мышами. Наш отделочник имел опыт в подобных делах, на его счету были десятки старинных пергаментов, сфабрикованных с помощью некоего химика так ловко, что никто не заподозрил в них фальшивки. Но кто-то на нас донес, и все рухнуло. Однажды утром, выйдя из метро на площади Клиши, я увидел, что у нашего кафе стоит полицейская машина. Чутье подсказало мне, что нас засекли. Я поспешил смыться, не солоно хлебавши. Остаток гонорара я должен был получить наличными как раз в тот день и от души, надеясь, что в записной книжке издателя нет моей фамилии. Несколько недель я отсиживался в своей каморке, выходил из дому только затемно и с трепетом ожидал, что вот-вот за мной явятся люди в форме. Вскоре я снова стал промышлять эпистолярным жанром. Я уже знал, что не обладаю самобытной манерой письма, однако не оставил мысли стать беллетристом, пополнить ряды тружеников пера, растущие день ото дня за счет убывающей массы читателей. Как раз тогда один чудак предложил мне привести в порядок его библиотеку и составить каталог богатейшего собрания, насчитывавшего около 50 000 книг. На его загородной вилле в Нормандии библиотека занимала 4 громадных зала. Через месяц, работая по 8-10 часов в день, я не дошел еще даже до буквы «Д». Я тонул в океане прижизненных изданий, фолиантов всех форматов и всех веков. Задача оказалась мне не по силам, и я сдался. Но этот краткий экскурс в нечто бесконечно огромное натолкнул меня на мысль. Почему бы библиотекам, этим колоссальным кладбищам, не послужить живым? Почему бы мне не воскресить мертвецов, не поживиться с этих славных мощей, к которым давным-давно никто не приходит на поклон? Вы только представьте себе все эти тысячи томов, что лежат на стеллажах, словно обломки кораблекрушения на пустынном берегу, обреченные на забвение. Исчезни они, никто и не заметит. Их слишком много. Это могилы, в которых замурованы в вечном безмолвии знаки. И вот я решил найти им новое применение. Коль скоро все уже написано, к чему начинать с нуля изобретать новые идеи? Достаточно списать, скомпоновать, одним словом, воспользоваться. Действовал я следующим образом. Выбрав сюжет, тоже позаимствованный у некоего малоизвестного труженика пера, отоваривался у великих и малых мастеров и таким образом выстраивал собственное произведение. Я ходил по библиотекам и выписывал в тетрадь сцены, метафоры и прочее, пополняя свои закрома. Все материалы я сортировал по темам. Лунный свет, ссора, убийство, весеннее утро, дождливый день, объятия влюбленных и так далее. Все было введено в память моего компьютера, после чего я мог создавать из этого попурри новые мелодии. Как правило, из каждого автора я, соблюдая осторожность, присваивал лишь 1-2 вокабулы, ну, скажем, слово и эпитет к нему. Не грабил, а так, поклевывал. На столь микроскопическом уровне плагиат не поддается установлению. Такое мелкое мошенничество ненаказуемо. Мой метод сбил бы с толку любую экспертизу. Кроме того, я свято следовал непреложному принципу. обирать только покойников. Живые так обидчивы. Они готовы молиться на каждую свою закорючку и с поистине безотказным чутьем способны отыскать ее у других. Наивные. Они мнят себя собственниками своих текстов. Мне совсем не улыбалось отбиваться от легиона адвокатов. Еще я избегал цитат, которые на слуху у всякого маломальски образованного человека и навели бы на подозрение. Плагиат не должен бросаться в глаза. Итак, я, злостный мародер от литературы, украшал свою прозу тысячами выражений, позаимствованных отовсюду понемногу, которые затем шлифовал и подгонял друг к другу. Это был кропотливый труд. Я вплетал чужие фразы в свои и ухитрился даже выдать пару-тройку собственных оборотов, ей-богу, не ниже среднего уровня. Какой безумец сыщик взялся бы разобраться в сотнях запутанных нитей в этом полимпсесте и потратить годы, а то и всю жизнь, на то, чтобы отыскать в мировой литературе источник моих заимствований? Действуя так, стервятник, сирич я, не убивал, а воскрешал. Я эксгумировал классиков, извлекая их на свет с пыльных полок, где они тихо дотлевали, спасал их от чистилища. Они свою долю славы получили, теперь наступила моя очередь. Я у них ничего не отнимал. Они же способствовали признанию и популярности моего имени. Мой разбой был на самом деле актом любви. Они находили во мне свое продолжение, как продолжает жить покойник во плоти пожравшего его каннибала. Плагиат, доктор, — это не только мой писательский метод. Это стиль моей жизни. Я — существо, целиком состоящее из заимствований, ненасытный имитатор. Я вроде птиц-пересмешников, что умеют подражать любому пению, но своей песни не имеют. Я всех копирую. Все схватываю на лету. Даже сейчас, разговаривая с вами, я подлаживаюсь под вашу повадку, вашу манеру слушать, держать себя. И мое лицо, оно тоже краденное, потому я его и прячу. Это сильнее меня. Мне хочется быть каждым встречным, поставить себя на его место, познать его изнутри. Я как вода, принимающая любые очертания. Я даже не подражаю, нет, это слабо сказано. Я всей душой желаю срастись с другим, раствориться в нем. Знаете байку про хамелеона, который заполз на шотландский плед? Не прошло и минуты, как он лопнул. Не смог сделать выбор между цветами. В этом весь я. Стоит появиться в поле моего зрения интересной личности, и я тут же устремляюсь к ней, воспроизвожу ее вплоть до мельчайших деталей. Так и только так я могу стать кем-то. Точно так же я стремился создать роман, который был бы совокупностью всех прочитанных мною книг, единственное в своем роде произведение, ничем не обязанное своему автору. Нет, я преуменьшаю свои заслуги. Я все же творил, потому что чужие слова, которые я всячески комбинировал, обретали новое звучание. Но каждая строчка, вышедшая из-под моего пера, сочилась кровью ограбленного писателя. На всю работу у меня ушел год. Я подписал рукопись псевдонимом «Бенджамин Нореш», в котором человек с опытом вроде вас наверняка услышит анаграмму слова «Шнорер», что значит на идише «паразит». Как ни странно, роман сразу был принят одним маленьким издательством на левом берегу. Его готовы были опубликовать при условии, что я соглашусь на некоторые купюры. Я не возражал и от души смеялся, глядя, как мой редактор вычеркивает пассажи Мериме, Золя, Диккенса и Дидро. Хотите верьте, хотите нет, но книга даже имела настоящий, хоть и негромкий успех. Вы, может быть, видели ее в магазинах. Называется «Слезы сатаны». Она еще получила премию читателей Парижа, нет? Вы вообще не читаете новинок. Ну, ладно. Короче, критика в целом была благоприятная, Я так ловко приладил и подогнал друг к другу разрозненные элементы текста, что никто не усмотрел ни малейшего подвоха. Мое лоскутное одеяло приняли на ура. По общему признанию, я отразил в своей творческой манере всю вековую историю литературы. От каждой хвалебной статьи тепло разливалось в моей груди, пробегала нежной лаской по всему телу. Наконец-то я оправдал свое существование. Я нашел свою маленькую дверцу в литературную комедию. Похождение самозванца. Радоваться пришлось недолго. В один прекрасный день я обнаружил в почтовом ящике красивый конверт с письмом, написанным изящным почерком на голубой веленовой бумаге. Я решил, что это от очередной поклонницы. В послании было следующее. «Мсье, я только что дочитала ваш роман «Слезы сатаны». Не стану ничего говорить ни о сюжете, списанном из «Птиц-чародеек» книге Пьера Дарси, вышедшей в 1895 году в Женеве, ни о стиле, который грешит некоторой дисгармоничностью, как вы не старались привести его к единому знаменателю. Не могу, однако, не упомянуть о всевозможных цитатах, которыми буквально нашпигован ваш роман. Вот уж поистине вы черпали из общего котла всемирной литературы. Лично я узнал отрывки, лучше бы сказать, обрывки из Пруста, Золя, Теофиля Готье, Софокла, Танизаки, Мессимы, Моравия. Ну, всех не перечислить. Могу поручиться даже на беглый взгляд, что из 250 тысяч слов ваших собственных не больше тысячи, да и то, главным образом, союзы и наречия. Многовато одолжено для книги в 200 страниц. Почему бы нам не обсудить это в спокойной обстановке за чашечкой кофе? За сим стояла подпись «Элен Делиан» и номер телефона.